Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Николай Сологубовский. Публицист, историк, общественный деятель, кинематографист, сценарист. Добрый день, Николай Алексеевич.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор хотелось бы начать с такой трагической для России даты, столетия гражданской войны. Ну, начало можно отнести к лету 17-го года уже. Формально это началось несколько позже, потому что первый кубанский ледяной поход – это весна 18-го. Но уже эксцессы, убийства офицеров, выступления в отдельных местах – это уже раньше происходило. Октябрь, Октябрьский переворот. И началась вот эта вот страшная история, которая на несколько лет затянулась и стоила России нескольких миллионов жертв.
В середине сентября 17 года русскими офицерами была расстреляна часть русского экспедиционного корпуса во Франции, потому что солдаты заявили, что они больше не хотят участвовать в этой империалистической войне и хотят вернуться на родину, где были провозглашены лозунги «Мир хижинам», «Земля крестьянам».
И «Война дворцам» еще, третья часть этого. Да.
Вот. И произошли трагические события в сентябре 17-го года. Я думаю, что стоит и над этим задуматься, как и почему русский поднимает руку на русского. А еще хотел бы я вам передать огромный привет от русской православной общины в Тунисе, откуда я прилетел. У нас там два православных храма, представьте себе, в мусульманской, арабской, африканской стране, храм Александра Невского и храм Воскресения Христова. Причем первый храм был построен самими моряками русской эскадры, которые были вынуждены покинуть Крым в 20-м году и оказались в Северной Африке. И вот они собрались, сложились по копеечке и по франку и построили русский православный храм. И назвали его храм Александра Невского, храм-памятник русским морякам и русским кораблям. Вы знаете, истина, она в деталях. Этот храм был освящен на 10-й день после начала Второй мировой войны, 10 сентября 1939 года был освящен. И так вот тогда уже русские моряки, у меня есть документы, свидетельства, они говорили, война Гитлера против Европы, это рано или поздно будет война против России.
Николай Алексеевич, такой вопрос. Вы ведь начинали не как кинематографист. Это произошло не сразу. Откуда интерес к увлекательному миру кино? Фильм. Все помнят вот эту вот замечательную работу Хитрука. Но при этом это тяжелый труд. Сделать качественное кино не так просто. И документалку, и художественное снять. Но мы это видим на экране. Хороших фильмов мало, как мало жемчуга в море. И откуда интерес, второй мой вопрос, к русской истории? Потому что ваши документальные фильмы, где вы работали как сценарист, и как постановщик, режиссер, они обращены к недавней истории, к этому трагическому периоду. Разговор с него мы начали. Был фильм «Анастасия», посвященный замечательной женщине Анастасии Ширинской-Манштейн. Был фильм «Русская эскадра» про исход Безерту. И я знаю, что вы сейчас планируете делать еще один фильм. Но денег нет, как обычно. Вы держитесь, только денег нет на хорошее кино патриотическое. Что за фильм, что за кино? Много вопросов я вам сразу поставил.
Мне 31 августа исполняется 72 года, и я могу сказать, что моя жизнь была насыщена самыми различными событиями. Я работал во многих странах, и, ну, прежде всего, конечно, очень благодарю всегда «Альма-Матер», Московский государственный университет и Институт восточных языков при МГУ, Московском государственном университете, где я, кстати, учился вместе 6 лет с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Я учился на историка, а он на философ. Но затем я поступил в АБГИК и закончил Представляете, нашу прекрасную школу кинематографии, помню своих преподавателей, как МГУ и как ГИКа, они, конечно, с нас сдирали три шкуры, они нас готовили стать прекрасными специалистами. Это были далекие времена Советского Союза. И вот затем я работал журналистом, побывал и в Алжире, и в Гвинее, был в Ливане. И именно в Тунисе я познакомился с Анастасией Александровной Ширинской-Манштейн.
Это какой был год, сколько лет уже было? Она умерла ведь в очень преклонном возрасте, почти
да,
в 100 лет.
Она умерла в 2009 году, а я с ней познакомился впервые в 86 году. И у нас была искренняя, прекрасная дружба. И однажды...
Хотя ей лет уже за 80 было в тот момент, да?
Нет, она родилась в 12 году, стало быть, 87 год. Ей... Она была молода, полна сил. Ей было всего 75 лет. Да, между прочим, свою первую книгу, единственную книгу, и на русском, на французском языке она написала, когда ей было 79 лет.
И да, тогда... она сейчас в России несколько раз переиздавалась, многие, наверное,
да,
ее
читали. Да, я рекомендую вам, это «Последняя стоянка», книга Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн. Если вы не найдете в книжном магазине, вы можете найти, конечно, в интернете. Прямо набирайте «Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн». Мы опубликовали фактически полностью эту прекрасную книгу, которая получила премию, опять-таки, представьте себе, премию, литературную премию Александра Невского. И вот мы приезжали в ее дом, всегда она принимала гостеприимно не только нас, но и самых различных людей, которые приезжали к ней, не только из России, но и из других стран. И моя супруга сказала, а почему бы не сделать фильм? И фактически первые съемки мы сделали в 90-м году, когда по решению Синода Русской Православной Церкви в Тунис был направлен архимандрит Феофан. Сейчас он епископ и занимает очень важное положение в русской православной иерархии. И вот тогда он сделал феноменальное. Он фактически сказал, да, будут русские храмы, мы поддержим русские православные храмы, и русские храмы, они стали частью Русской Православной Церкви. И был ремонт этих церквей. Вторая церковь была построена в 56-м году. Представьте себе, в 56-м году. Опять на средства, которые собрали русские моряки, уже старики, и их дети, и их внуки. Эта церковь, я вам очень рекомендую посетить, если вы будете в Тунисе, находится прямо в центре. В центре города, столицы Туниса, на авеню Мухаммеда V. В центре города, представьте себе, опять-таки подчеркну, мусульманского города.
Скажите, я вас перебью, вот эти вот приходы, они были при ком? В какой юрисдикции? Русская церковь за границей или Московский патриархат?
Дело в том, что они были фактически самостоятельными. И когда возникла кризисная ситуация в 50-е годы, и фактически церкви, ведь многие уже скончались, русских моряков-офицеров и простых моряков, они скончались. И стал вопрос, как же быть дальше? И две церкви остались фактически без священника. И зарубежная церковь, она отказалась поддерживать эти храмы. Фактически стал вопрос об их закрытии. И представьте себе вот такой символ солидарности христиан. Когда не было православного священника, в наших русских православных церквях служение вели католический священник, протестант. Можете представить, вот такой был порыв солидарности христиан, оказавшихся в мусульманском мире.
В мусульманском окружении.
Да. И особо я хочу сказать, я уже в Тунисе фактически проживаю 30 лет, и могу только заверить вас, что мусульмане, тунисцы с огромным уважением относятся к русским христианам, православным. И вот даже вот был случай, представьте себе, когда обратились это вот 30-е годы, главному имаму Туниса с просьбой: «Продайте землю для строительства храма». Имам сказал: «Для чего вам земля?» Они повторили: «Для строительства храма, чтобы молиться Господу Богу». И имам сказал: «Молиться Богу, вы получите землю бесплатно». Так была построена первая русская православная церковь Безерти. И что еще интересно, можете представить, русские люди, православные, столько хорошего сделали для Туниса, для этой мусульманской страны, что единственная площадь в арабском мире, да и во всем мире, которая носит имя русской православной женщины, находится именно в Безерти. Площадь Анастасии.
Десять лет назад мы начали
снимать фильм. Очень нам повезло. И опять-таки вот здесь, вы знаете, как какое-то послание сверху. Сценарий был написан за месяц. Сценарий совершенно случайно попал к нашему выдающемуся кинорежиссеру, документалисту Виктору Петровичу Лисаковичу. И он помнил меня еще, когда он приезжал на отдых в Тунис, и он сказал: «Я буду снимать этот фильм». Оператора не нашлись. Тогда мои дети сказали: «Папа, ну ты закончил в ГИК. Папа, неужели ты не осилишь?» И представьте себе, мы сняли фильм. Снимать было уже трудно. Бабу, мы так называем Анастасию Александровну, она была очень больна. И можете представить, иногда в неделю можно было, ее здоровье позволяло, снимать ее в течение часа. И вот так мы засняли 50 часов. И в фильм вошло только 1 час ее разговоров. Можете себе представить, какой золотой фонд свидетельств русской женщины о трагических страницах нашей истории еще находится в наших руках. Поэтому мы работаем над новыми фильмами. Ну, а фильм «Анастасия» в 2008 году, когда мы его закончили, фильм был народный, фильм был сделан фактически на те средства, которые мы собрали среди друзей. И, конечно, были 2 прекрасных продюсера из Мосфильма, которые дали основную часть денег. И 2008 год, гран-при на разных кинофестивалях: Франция, Тунис и, конечно, Россия, Украина. В Севастополе фильм прекрасно был принят. 2008 год. И в 2009 году он был номинирован на «Золотого орла». Но «Орла» не получил. Но номинация на «Золотого орла» – это тоже одна из высших наград кино, да, России. А когда была церемония, кто же главный получит приз? «Нику». «Ника» – это высшая награда Российской киноакадемии. И представьте себе, жюри объявляет фильм «Анастасия». Конечно, это было потрясающе. Бабу была очень довольна. Еще маленькая-маленькая деталь опять. Когда я сказал Анастасии Александровне, я к ней приехал, я ее поздравил и так далее, первый вопрос: а как же другие? Те, которые участвовали, те, которые попали в номинацию. Я говорю: нет, они ничего не получили. Вот приз мы получили. Ой, тогда, Николай Алексеевич, вы передайте, пожалуйста, им, чтобы в будущем году, в следующие года, они получили тоже премию «Ники». Ее желание сбылось. Например, один из был наш соперник, он получил премию «Нику», представьте себе, в этом году.
Такой вопрос, Николай Алексеевич. Вот бытность ваша в Тунисе, и, видимо, когда вы в Африке работали, вы наверняка общались с потомками белых мигрантов, может быть, даже застали еще людей, которые уже в очень преклонном возрасте были,
да,
которые ушли из России после поражения белой борьбы. Как они относились к этому периоду своей жизни? Не сожалели ли они? Или они оставались несгибаемы? Не секрет, что многие люди пошли во служение к нашим спецслужбам. Ну, примеры Фрона у всех перед глазами. Доставали сведения различные, военные секреты там выведывали. Ну, это не спасло от гибели, от расстрела того же Фрона. Как известно, по возвращению в Россию он был арестован и приговорен к расстрелу. Но все-таки для них это являлось вот чем-то таким незыблемым и важным, как для того же Савина, как для многих русских поэтов белого движения, которые тот же Туроверов, они ведь считали, что вот эти вот несколько лет – это самое главное, самое важное в их жизни. И отражали это в своем творчестве.
Вы знаете, русская эскадра и русская община, ведь в Тунис пришли 33 военных корабля русского императорского флота.
И... 6 тысяч человек, да, по-моему, там было? 6 тысяч человек.
Да, более 6 тысяч человек, в том числе 14 примерно священников, плюс 300 детей, и поэтому с самого начала, когда русские высадились на берег, а офицеры и моряки продолжали свою службу на военных кораблях и поддерживали их в боевом состоянии 4 года, можете представить, они сразу, благодаря поддержке и французов, и тунисов, они сразу начали организовывать свою жизнь. И фактически, ну вот Сент-Экзюпери, вы знаете, это французский писатель, Сент-Экзюпери назвал русскую общину в Тунисе «русский Карфаген». И делалось все для организации нормальной жизни, конечно, в очень-очень трудных условиях. Когда бабу некоторые спрашивали, ну как же вы все-таки? Она отвечала, мы крепились, мы оставались русскими. И мы чувствовали, что наш долг передать новым поколениям и православную веру, и русскую культуру, и русский язык. И поэтому первым, что было сделано, это была создана школа. Затем там продолжал работать русский морской корпус, который эвакуировали из Севастополя. И дети получили прекрасное образование на африканской земле. И затем они рассеялись по всему миру, причем продолжали... Программы обучения были составлены так, чтобы дети, окончив морской корпус, последний выпуск был в 25-м году, они могли продолжать учебу в высших учебных заведениях Европы. И среди них, например, адмирал Васильев, герой Французской республики, вы не представляете, с какими почестями, когда он скончался, его хоронили во Франции. Еще, очень важно. В 24-м году стал вопрос о возвращении части эскадры. Некоторые корабли, конечно, уже невозможно было. Ну, ходовая часть уже не работала.
И... Износилась все.
Да-да-да. И поэтому к возвращению были приготовлены 6 эсминцев, крейсер «Генерал Алексеев» и другие корабли. И приехала советская делегация, которая осмотрела все эти корабли и составила специально все документы, по которым эти корабли должны были своим ходом вернуться в Советскую Россию. Но судьба была, сложилась иначе, и фактически все корабли пошли на слом. Это другая история, и вы можете ее прочитать в моей книге и в статьях о русской эскадре в Тунисе. Теперь берем 30-е годы. Они продолжали работать на самых различных работах в Тунисе. Даже тогда шутили. Если вы видите палатку на юге Туниса, и где строят дорогу или строят какой-нибудь там, так сказать, новый поселок, вам лучше бы говорить на русском языке, потому что обязательно один из инженеров обязательно говорит по-русски. Затем, конечно, русские офицеры, люди образованные, дальносмотрящие, они видели приближение Второй мировой войны, и когда Вторая мировая война разразилась, они стали на сторону союзников. Большинство из них либо приняло участие прямых во французских частях, либо сражались во французском сопротивлении. Русские сражались в Северной Африке, и многие погибли. И в храме Воскресения Христова, который, я надеюсь, вы посетите в Тунисе, есть огромная мраморная доска с именами русских людей, моряков, которые погибли, сражаясь с фашизмом. И там же вы увидите черную мраморную доску в память 20 тысяч советских военнопленных, которые фашистские изверги перебросили в Тунис, чтобы строить укрепления. Их даже называли презрительно «рабы Роммеля». Так вот, часть из них смогли сбежать из плена, и тоже сразу же, добившись свободы, они брали в руки оружие и сражались, били бошей. Для далекой России, к сожалению, они были совершенно несправедливо, их называли изменниками, отщепенцами, иммигрантами, но они
многие из них, наверное, не вернулись уже потом, после 45-го СССР.
Были такие, которые вернулись после 45-го года. Самое главное, что вы знаете, когда человек живет долго на одном месте, он обрастает своей, как говорится, аурой. И вот эта русская аура, она в Тунисе была очень и очень сильной. Русские продолжали работать, думая о своем возвращении на родину, но продолжали работать на благо Туниса, а во Франции на благо Франции. И когда Бабу спросили, а почему вы не возвращаетесь в Россию? Она побывала 2 раза благодаря своим детям, и ее очень хорошо приняли в Лисичанске и Рубежном.
Откуда она
родом? Городок Рубежном, откуда она родом. Рубежный находится на Украине, и у меня есть данные о том, что Рубежный был очень пострадало, когда нехорошие силы решили установить в Рубежном свои тоталитарные порядки. Рубежная сопротивлялась, и там были бои. И еще она совершила путешествие по всей России. Представьте себе, уже в каком возрасте она посетила до Байкала благодаря своим друзьям, благодаря новым друзьям, которые она приобрела благодаря своей переписке. И вот, когда она ее спрашивали, ну что же, возвращаетесь? Она разводила руками и говорила, ну, я бы, конечно, вернулась, если бы мне было 30 лет меньше. И еще тоже интересная деталь. Она написала одно стихотворение «Я вернусь». На слова этого стихотворения русская женщина, замужем за Тунисом, Зита написала музыку. Называется песня «Я вернусь», Николай Сологубовский или Анастасия Александровна Ширинская-Манштейн. И вы послушаете эту прекрасную песню, песню ностальгии, песня, проникнутая болью. Она очень хотела вернуться.
Я бы хотел, чтобы вы про фильм «Русская эскадра» рассказали. Легко ли было его делать и, в общем-то говоря, кто вам помогал?
Фильм «Русская эскадра» отсняты очень многие уже эпизоды. Опять-таки, я их вывешиваю в Ютубе. Вы найдете свидетельства и рассказы, например, главного историка «Русской эскадры» Александра Владимировича Плотто. Вы найдете там записи бесед других русских, детей русских моряков, которые оказались во Франции или в Тунисе. Мы засняли полностью поход, морской поход из Бизерты в Севастополь. То есть этот морской поход 2015 года, он повторил ход эскадры из Севастополя в Бизерту, но в обратном порядке. И представьте себе, когда белый лайнер с русскими потомками русских моряков пришел в Севастополь, какой был теплый прием. 2010 год.
Николай Алексеевич, большая ли русская община сегодня находится в Тунисе? Вы один из тех людей, которые начали организовывать туры в Тунис в перестроечные годы. Легко ли было новую сферу деятельности вам освоить, туристический бизнес все-таки? Ну, и что вот интересного можно посмотреть в Тунисе нашим людям, которые туда надумают поехать? Все-таки не такая известная страна у нас. Едут в основном в Египет, если африканские страны брать. Ну, или известно куда, там Турция, Греция и так далее.
Вы знаете, сама община православная, можно сказать, маленькая, ну, несколько десятков человек, но вокруг нее аура, в том числе и тунисцы, которые уважают русских православных и которые участвуют, приходят, например, во время праздников православных. Тунис очень интересная страна тем, что это страна терпимости. Я говорю, но оглядываюсь немножко назад, потому что те события, которые произошли в Тунисе в 2011 году, так называемая «арабская весна», которая не имеет ничего общего с «арабской весной».
Ни с арабами, ни с весной.
Да-да-да. Вы знаете, настоящая весна в Тунисе. Осень заканчивается 31 декабря, а весна начинается 1 января. Это Тунис, можете представить? И это такое благоухание запахов, это такое палитра, радуга самых различных цветов. А как цветет миндаль прекрасно, как цветут яблони. Все это можете представить, начиная с февраля месяца, это весна. Ну, конечно, мы начали туризм, потому что нужно было опять выживать. 90-е годы были очень трудные для многих из нас, не только внутри России, но и для тех, кто оказался вне России, опять-таки, чаще всего не по своей воле. И мы решили начать работать в области туризма. Я со своей супругой Ириной Николаевной создали первую русско-тунисскую туристическую компанию «Свиета Тревел». И представьте себе, начали принимать в 93-м году, и каждый год мы начали с 3 тысяч, следующий год 6 тысяч, 12 тысяч, 24 тысячи. Представляете, как все хорошо? Ну, до тех пор, пока другие киты туристического бизнеса не поняли, что нужно и им в Тунис, и, конечно, нас задавили демпингом. Но сейчас туристический сезон там продолжается. Наступает самый такой хороший, ну, май. Июнь в Тунисе – это прекрасно тоже для отдыха. Июнь – это особенно для детей. А затем сентябрь-октябрь – это бархатный сезон, когда фактически, представьте себе, море 24 градуса, температура воздуха 26 градусов, ну, 28 градусов. Это время прекрасное для отдыха. Конечно, можно приезжать туда зимой. Например, на Новый год приходят чартеры из России, из Украины. И я надеюсь, может быть, с кем-нибудь из вас мы встретимся. Вы просто спросите в Тунисе месье Николя, и вам сразу дадут мой телефон. Я тоже хочу быть там и буду ждать моих друзей из России и из Украины. Мне хочется
отметить... А я вас перебью, а вы живете на две страны, да? Вот,
да, да, мои дети живут в Москве, а дочка сейчас начала работать в Париже в области французско-российского сотрудничества. И вот, представьте себе, Тунис. Что бы я хотел ответить особенно? Это большой профессионализм, гостеприимство самих тунисцев, которые работают в сфере обслуживания. Да, конечно, в семье не без урода. Да, конечно, и среди российских туристов, которые приезжают туда, мне встречались такие ребята, знаете, как бритоголовые, такими золотыми цепями на шеях. Это было, конечно, ужасно, это было отвратительно, но... Рекомендую Хаммамет. В Хаммамете у меня самые большие друзья, они как раз среди тунисской полиции, и они делают все для того, все они в штатском работают, делают для того, чтобы было безопасно в этой мусульманской арабской стране. Конечно, вы мне сразу скажете, что вот-вот были там теракты и так далее, и тому подобное, и в Тунисе были. Извините, а где их не было? Совсем недавно была страшная трагедия, произошла в Барселоне, Испании, это жемчужина туризма. Террористы, с которыми я лично продолжаю сражаться, потому что я был и в ливийской Джамахирии, я был и в Сирии. Я надеюсь, что благодаря России с этим терроризмом, этой черной чумой, которая пришла фактически, можно сказать, на смену фашистской коричневой чуме, с этой чумой будет покончено. Поэтому я рекомендую ехать в Тунис. Я отвечаю за Тунис. Тунис – это прекрасная страна. Тем более, когда вы будете приезжать в Тунис, вы будете узнавать не только современный арабский, мусульманский мир, но вы познакомитесь с древним Карфагеном, вы узнаете историю любви Элисы, историю великих походов Ганнибала и, конечно, история русской эскадры. И вы посетите русские храмы. Каждую неделю, раз в неделю идет автобус с разных курортов в Бизерту, чтобы посетить храм Александра Невского, кладбище, где находятся русские могилы, и музей Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн. Музей, который опять-таки сделан на народные деньги, благодаря еще одной женщине, современной женщине, Эльвире Владимировне Гудовой, которая объединила в Москве многих, создала фонд Анастасии Александровны Ширинской, и благодаря этому фонду мы там, в Тунисе, заботимся и о храме, и о музее, который создал этот фонд, и о могилах русских моряков.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Николай Сологубовский, историк, публицист, писатель, кинематографист, сценарист и много что еще, общественный деятель. Николай Алексеевич, такой вопрос. Несмотря на всю вашу вот деятельность, связанную с турбизнесом, со съемками фильмов, вы человек пишущий, пишете, выпускаете книги. В какой стадии сегодня эта деятельность? Мемуары писать не планируете? Даже то, что вот вы рассказали, весьма интересно. И какие творческие планы? И что подтолкнуло вот не просто писать, но и издавать книги? Сейчас это не так просто. Да, надо средства находить на издание, куда-то распространять тираж.
Первые книги были посвящены Тунису и как раз были нами выпущены специально для тех русских людей, которые хотят посетить Тунис. И мы делали особый акцент на развитии культурных связей между Россией и Тунисом. Вы не представляете, что, например, светоч Серебряного века Андрей Белый был в Тунисе, Иван Бунин был в Тунисе. Вы можете представить, сейчас в магазинах продается моя книга «Здравствуй, Тунис». Я прошу вас, загляните в нее. Она есть и частично в интернете. И вы узнаете для себя, насколько близка эта маленькая далекая страна. Вторая тема – это, конечно, русская эскадра и большая книга с фильмами, приложенными дисками «Анастасия. Долг и память». Это посвящено как раз Анастасии Александровне и эскадре. И ее продажи уже нету, но в интернете вы можете ее найти. И, конечно, дальше журналист-человек пишущий, журналист-человек страдающий, когда он видит страдания других народов. И поэтому я счел необходимым рассказать, разоблачить «Арабскую весну», в кавычках беру, в Тунисе. Затем я побывал в ливийской Джамахирии. Я увидел, как страшные бомбардировщики НАТО бомбили, кромсали ливийскую землю. Я видел погибших ливийских детей. Это ужасно. Я сделал трилогию о Ливии. И, конечно, дальше опять продолжается бой, и вечный бой для журналистов, как и для русских моряков. Вы знаете, о ком я говорю, и русских летчиков. И я выпустил книгу «Сирийское противостояние». И еще одна очень интересная тема. Я надеюсь, может быть, мы с вами здесь тоже на радио поговорим. Это итоги 10 научных экспедиций. Можете представить? Вот русский человек, он всегда авантюрист. И мы исколесили всю Сахару от Атлантики, представьте себе, до Нила. И мы нашли уникальные наскальные рисунки и петроглифы древних людей, исчезнувших людей. Петроглифы, которым, например, там 30 тысяч лет. Можете представить, 30 тысяч лет. И как рисовал этот древний человек, я его теперь никогда не говорю первобытным человеком. Наш далекий предок, он был человеком творческим. И, знаете, один туарек, который нас сопровождал, он сказал, и я переведу его на русский язык, что он сказал, что Создатель создал человека создатель с большой буквы. Создатель создал человека для того, чтобы человек был создателем с маленькой буквы. Я желаю вам, дорогие радиослушатели, чтобы каждый из вас тоже был создателем. Творчество – это прекрасно. Творчество – это пробуждение лучших качеств в человеке.
Ну и то, что соединяет нас с создателем мира, действительно, потому что творец, он творец большой буквы, а мы должны следовать за ним и стремиться к достижению гармонии максимальной в том, что мы делаем. Каждый из нас в чем-то творец.
И еще я хотел бы добавить, моя мама говорила мне на украинском языке: «Роби добро, добро и буде». Я помнил всегда эти слова. И представьте себе, вдруг во время съемок Анастасия Александровна говорит такое: «Делай добро, добро придет тебе».
Николай Алексеевич, ну, уже в завершении разговора я хотел бы задать вопрос про так называемую арабскую весну. Вы серьезно занимались изучением истории русской революции. Вот каковы элементы сходства? Ведь и там были иностранные шпионы. И там было обольщение народа путем выдвижения, поднятия на щит различных привлекательных лозунгов. Да? Лозунги в 17 году и лозунги, вот, которые, так сказать, подносились под нос народу, они похожи были? Вообще стилистика и алгоритм работы этой, направленной на разложение, на уничтожение, они похожи?
Вы знаете,
дьявол не изменился?
Если вот я беру «арабскую весну» в кавычках, вот здесь, можно сказать, алгоритм, здесь очень много совпадений. Вы возьмите 2011 год, и все началось одновременно. Египет, Тунис, Ливия, Сирия заполыхало одновременно. И сначала чувствовалось, а потом мы нашли объяснение этому. И затем сами американцы совсем недавно сказали: все это был проект Хиллари Клинтон. Все раскрыто. Но тогда было очень трудно понять. И поэтому особенно молодежь, которая так падка на вот эти красивые лозунги, арабская молодежь, на то, что мы хотим жить сейчас, мы хотим жить все, имея сейчас, вы можете представить, не своим трудом. Не было лозунгов такой: давайте трудиться, чтобы построить новое общество. Нет, мы хотим сейчас иметь все: работу, машину, дом и так далее и тому подобное. На этом сыграли, на вот этих низменных
отнять и поделить. Помните, как Шариков говорил? Отнять и поделить.
Дальше. Были лозунги, например, борьбы с коррупцией. Например, в Тунисе. Но, извините меня, одних коррупционеров убрали, пришли другие коррупционеры.
Еще более страшные.
И борьба с коррупцией в Тунисе ведется и сейчас, и зло это, как и в других странах, вы знаете, очень трудно искоренить. Но, что самое интересное, посмотрите, что было в Москве 2010 год. То есть первый пробный камень, вот эти, так сказать, народные волнения, в кавычках народные, вот это возмущение молодежи, это 2010 год. Это Россия. Можете представить? Не получилось. Не клюнула наша молодежь на эти лозунги. А вот часть арабской молодежи клюнула, тем более, что там были брошены очень большие деньги на подкуп и чиновников, и журналистов, и сотрудников масс-медиа. К сожалению, сейчас многие понимают в этих странах, насколько опасны были вот эти лозунги, одурманивающие, лозунги, которые не имеют в себе созидательного начала. И представьте себе, вот возьмите все страны, которые пострадали от арабской весны. Где-нибудь что-нибудь позитивное изменилось? Нет. И самое-самое, больше всего пострадало от этой арабской весны, конечно, ливийская джамахирия, в которой было всего 6 миллионов людей.
Теперь,
дорогие мои, там всего фактически 3 миллиона. И 1 миллион ливийцев, даже больше, живут в разных странах. Но могу вас заверить, что ливийская молодежь, патриотическая молодежь, она продолжает борьбу за освобождение своей родины от черной чумы. Эти же процессы, позитивные процессы, происходят и в Сирии. Сирия скоро будет свободна. Сам сирийский народ с помощью россиян зачистит свою страну. И Сирия снова станет Я очень надеюсь и надеюсь, что вы тоже надеетесь жемчужиной Востока.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Николай Сологубовский, публицист, историк, кинематографист и просто хороший человек творческий. Хочется пожелать ему долголетия, здоровья и творческих свершений, чтобы фильмы снимались, книги писались и чтобы впереди брезжил свет. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам, дорогие мои. И еще раз хочу закончить словами Анастасии Александровны Ширинский-Манштейн, обращенной к молодежи. Настоящее без прошлого – это настоящее без будущего. Знайте, изучайте прошлое, изучайте те ошибки, которые были допущены, и никогда не позволяйте никаким болтунам, и особенно заокеанским, вас вводить в заблуждение.